Максим Кабир, Александр Матюхин, Дмитрий Костюкевич, Владимир Чубуков. Кровавые легенды. Античность. Читает Михаил Давыдов. Все включено. Интерлюдия. Посадка на рейс в Вроцлав-Ираклион совершается через выход С. Работница аэропорта имени астронома Коперника одарила Иванова дежурным взглядом, посмотрела в паспорт и снова на обладателя паспорта. Будь то играла в игру «Найди 10 отличий». Равнодушие сменилось удивлением, немым вопросом. «Что, черт подери, с вами произошло?» Иванов стойко выдержал взгляд, приподнял брови, как бы говоря, ну да, я скинул десяток-другой кило вместе с большей частью шевелюры и похож на собственное фото 7-летней давности, так же, как труп в могиле похож на снимок с надгробия. Вы меня раскусили. Но давайте не будем заострять внимание. Позади топчутся отпускники, желающие поскорее искупаться в море. Работница аэропорта опомнилась и вернула Иванову загранку и билет.
«Хорошего полета», — смущенно сказала она. «Смущение, смятение, оторопь». Иванов ненавидел все это. Словно люди, те немногие, от которых он в социальной изоляции не смог скрыть секрет, на миг становились зеркалами, отражающими чужую болезнь. Им было неудобно, хотелось уйти. Ему тоже. Дискомфорт, как сидеть в самолете между двумя вертлявыми поляками. Жующие рты, крошево крекеров, углы рук, завладевшие подлокотниками, укорененность, основательность, тупая уверенность, что они, рты и локти, тут надолго. Махина разогналась и воспарила. В иллюминаторе припадочно подрагивало серое крыло. Как обычно в небе, Иванова принялись одолевать мысли о катастрофе. Это было бы забавно, черный юмор вселенной. Но, глянув в проход, поверх соседней лысины, Иванов отмел картинки массовой гибели. Красивая женщина укачивала младенца. Бабушка показывала внуку облако, похожее на кафедральный собор. Девочка смотрела влюбленно на своего лопоухого принца. «Пусть себе будут», — разрешил Иванов. Apple Watch переключился на греческое время. Час вперед. Чуть ближе к смерти. Иванов не брал с собой чемодан и налегке с нетяжелым рюкзаком вышел под палящее солнце. По аэропорта имени писателя Казантзакиса галдели туристы и важными животастыми птицами курсировали автохтоны. Иванов надел темные очки и направился к черному микроавтобусу, о котором говорил сотрудник агентства. Закружилась голова, подурнело резко. Он называл приступы затмениями. Иванов протянул руку, ища опору, но борт автобуса был далеко. Он сел на корточки, покачиваясь болванчиком, и издал звук, с которым покойный боцман, любимец бывшей жены, откашливал шерсть. В грудной клетке расцвел и завял огненный цветок. «Вам плохо?» Симпатичная азиатка смотрела на Иванова обеспокоенно и протягивала бутылку с минералкой. Он покачал головой, выпрямился, прислушался к организму и решил, что доживет до отеля. «Перегрелись?» — спросила азиатка. «Я умираю», — ответил Иванов и сел в автобус. Справа раскинулось Критское море. Все оттенки синего, белая окантовка у скал. Ехали по серпантину, опасно кренясь к пропасти. Кириллица на вывесках складывалась в загадочные слова заклинания, лишенные для чужака смысла. Иванов долго подыскивал пункт назначения, колебался между Испанией и Италией, местами, где был счастлив. Отмел оба варианта и подумывал о Черном море, о Сочи, которое никак не ассоциировалось с развалившимся браком. В конце концов выбрал Крит, только потому, что ни разу не был в Греции. Терра инкогнита, связь с прошлым, ограничивающаяся зачитанным в юности томиком о богах и героях Олимпа. По той же причине он впервые заплатил за All Inclusive.
В 18:00 автобус высадил Иванова у отеля и увез поляков, чтобы рассеять по побережью. Здесь не было ни города, ни деревни, лишь беспорядочные ассорти гостиниц и съемных вилл. Глинобитные домики номера поднимались каскадом над стекляшкой административного здания. Иванов зарегистрировался, получил ключ и вышел к бассейну. Он привычно покашливал и сглатывал слизь. Но затмений не было. Пока. На террасе принимали солнечные ванны туристы с разных уголков света. Вода в бассейне была ослепительно голубой. За оградой внизу лежал залив Амирос. Правее вздымались горы. Иванов набрал в легкий воздух, переоценил себя, сложился пополам. Туристы одарили захлебывающегося человека подозрительными взорами. «Успокойтесь», — подумал он, — «это не ковид, забравший мою маму». «Не ковид». Он уперся в столик, приходя в себя, смаргивая пелену слез. Блондинка на шезлонге демонстрировала выпуклости и впадинки. Капли влаги были бриллиантами на загорелой коже. Компания парней хором на ломаном английском флиртовала с официанткой. Мордатые, плечистые, перенасыщенные тестостероном. Гадкая зависть закопошилась в Иванове. Плеснула водой и смехом. Две пышные девчушки установили на прорезиненном бортике смартфон, выныривали из бассейна перед камерой и гримасничали. Жизнь кипела, девичьи бюсты подпрыгивали, парни играли мышцами, шумело море. Старик лет 80, не меньше, проковылял от бара, неся два бокала вина. Провожая его взглядом, Иванов подумал: «Господи, мне же 40 нет». «Нет, и не будет», — как бы напевало море. От жавиальности замутило. Идея, выпистыванная на больничной койке во Вроцлаве, показалась идиотской. Пошлость в духе любимого Ириного фильма «Достучаться до небес». С ключа свисала бирка, на ней надпись фломастером 336. Иванов отправился на поиски номера. Облицованная плиткой лестница привела в уединенный дворик между хибарами-духовками. Белые кубы с плоскими крышами и наростами кондиционеров. В катках зеленели какие-то растения, розовые кусты благоухали, на спинках плетеных кресел сушились купальники и полотенца. Глиняная табличка подсказала дорогу. Иванов, кряхтя, взобрался по ступенькам. Новый ярус, новая конфигурация из кубов, головокружительный вид на залив и горы. Нет, закончить путь в Греции не такая и глупая затея. Иванов обогнул домик, глянул за парапет. Внизу тянулась старая асфальтированная дорога и колыхались на теплом ветру заросли местного рогоза. Трехметровые стебли. Кривясь и кашляя, Иванов преодолел еще одну лестницу и еще одну, и еще. Плитку изморали пятнами тени листвы. В кронах деревьев надрывались цикады. Узнав от общих приятелей, что бывший муж вот-вот отдаст концы, Ира позвонила ему, но он не снял трубку и сообщения не прочел. Зачем ворошить прошлое? Счастливая во втором браке, если верить социальным сетям, Ира не должна забивать голову такой ерундой. Нужный номер расположился на самом верху глинобитных наслоений. Иванов скинул рюкзак, принял душ и переоделся. Хотя смысла в этом было столько же, сколько в надписях на чужом языке. Не покидала мысль, что, размазывая по впалой груди шампунь, он омывает труп. Зеркало демонстрировало усохшего человечка с мешками в подглазьях. У них с Ирой не было детей. Лобастого мальчугана Ира родила от коллеги-поляка. Иванов лайкал фотки. Отсутствие наследников делало его каким-то легким, что ли, случайно. Своего уголка во Вроцлаве он не нажил. Арендодатель просто выкинет вещи или отдаст, скажем, беженцам. Значительную сумму денег сэкономил, отказавшись от дальнейшего лечения. Иванов перевел в фонд борьбы с онкологией. А коллекцию винила подарил боссу, тоже уже бывшему. Босс старательно отводил глаза и тщетно искал правильные формулировки. Ничего правильного не было в том, чего пока не избежал ни один человек, кроме Сына Божьего. Иванов автоматически сунул ключ в карман шортов. Больше он ничего не взял. Кошелек, паспорт, мобильник остались лежать на застеленной кровати. полотенца-лебеди, цикады-плакальщицы, выкашлять ком дряни и вперед по лесенкам, по терраскам вниз, где жизнь празднует мимолетную победу. В столовой его окружили тела. Обгорелые, розовые, бледные, колышущиеся, упакованные в парео, разрисованные татуировками, увлажненные кремами, волосатые, гладкие. Аппетита не было, но он нагрузил в тарелку всякого. Заставил себя есть и не думать, что эта рыба будет в его желудке при вскрытии. Последний ужин с видом на горы. Смертник. А кто нет? Сколько лет понадобится, чтобы та блондинка, лопающая дыню, превратилась в хрупкую мумию? Не так много, как она полагает. Иванов, конечно, мог раскошелиться на настоящий ресторан в городе, выпить хорошего вина. Но его вполне удовлетворили гостиничные блюда и красная бурда в стакане. Захотелось выпить второй, третий, перейти на крепкое. Но он решил быть трезвым, когда... Когда? Солнце клонилось к закату. Небо над горизонтом было нежно-розовым, как гениталии. Иванов не кашлял, покидая отель. Прямая спина, ровный пульс. Он даже был воодушевлен, как человек, которого вот-вот выпустят из пыточной. Год. Всего год. А чьи-то мучения растягиваются до бесконечности. Он не собирался тянуть. Между отелем и морем лежала оживленная трасса. Иванов прошел под ней. Переход украшали наивные рисунки улыбающихся дельфинов. Дальше скрипела, испытываемая ветром на прочность, жестяная реклама таверны. Нарисованные блюда выцвели до несъедобных куч. Справа аренда автомобилей, заброшенная гостиница и мини-маркет, у входа в который плясали, обезумев, надувные фламинго, привязанные к турникету. Ветер гнул их полые шеи. Иванов вошел в тенистый магазин. Здесь торговали спасательными кругами, шлепанцами, средством от комаров, анисовым алкоголем, маслинами и оливковым маслом, ловцами снов и гипсовыми аполлонами. Полка у кассы предлагала книжки в мягких обложках на десятки языков. Мелькнула мысль: Иванов не прочтет больше ни строчки. Ни нового Дэна Брауна, ни поста в Телеграме. Для него новостей больше не будет. В критской глуши он сам станет на мгновение новостью, строкой, темой для разговора между официанткой и накачанными парнями. Седовласый продавец, похожий на актера Энтони Квинна, выдал Иванову зажигалку и пачку синего Винстона и посмотрел так, словно все понял, но ничего не собирался предпринимать. Каждое совершаемое действие обрело особую тяжесть, глубину, ибо было последним в цепи таких же действий, совершенных Ивановым, бесчисленное количество раз. Как снимание целлофана с пачки, как щелканье зажигалки, как дым, впускаемый в легкие. Иванов не курил с прошлого лета. Дым обрел свойство напалма и сжег изнутри. Но, вывернувшись наизнанку и окропив газон слюной и слизью, Иванов не сдох на этой разбитой дороге под надзором розовых фламинго. Снова научился дышать. Повторно затянулся. Теперь дым мягко входил в изувеченные мешочки и давал ложное чувство целительного средства. Иванову похорошело. Голова не кружилась, он посмотрел на облупившийся фасад гостиницы. Его с детства манили заброшки. Они сулили тайну, спрятанную в недрах. Пусть на поверку и хранили лишь шприцы, дерьмо да осколки бутылок. Иванов подумал об особой форме рака, архитектурной онкологии. Сначала здание заболевает, потом его покидают жильцы. Трехэтажная гостиница дряхлела на морском ветру. Бежевая штукатурка осыпалась, обнажив бетонную суть. Окна и двери, ведущие на два симпатичных балкона, загородились деревянными жалюзи. Шифер отваливался. «Куда ты спешишь?» Вопрос прозвучал в черепной коробке Иванова, словно надутый бризом. Там, в коробке, мозг на миг обратился в желе, какое Иванов съел на десерт. Ноги сами понесли к замусоренным палой листвой ступенькам. Первый этаж — четыре широких двери в ряд. Органическое стекло зияло пробоинами. На штукатурке пришельцы царапали свои имена и признание в любви. Взгляд впитал надпись на русском. Тут были люберцы. Название гостиницы, набранное крупными литерами. Таласса. Фойе было свалкой пластиковых стульев и напольных вешалок. Там кто-то стоял. Рядом с заплесневелым матрасом, прислоненным к дверям изнутри. Стоял и смотрел на Иванова. «Это мое отражение». Иванов провел ладонью по взапревшему лицу. Щетина. Он больше никогда ее не сбреет. Пот струился по вискам. Таласса нависала над человеком. Балконы выпирали хищными челюстями. Мозг Иванова вернул нужную твердость. Морок спал. «Не хватало перегреться», — подумал Иванов и нервно хмыкнул. Он приметил дыру в сетке рабицы и с легкостью проник на территорию Таласы, где властвовал сорняк и тухла в цистерне вода. Море звало. Бетонная лестница обрывалась посредине, ее перила выгнулись, точно расплавленные. Иванов спрыгнул на пляж, некогда бывший частными владениями гостиницы, а теперь отданный насекомым и гниющим водорослям, напоминающим ворохи кинопленки. Цикады пререкались с прибоем. Не было ни души, ни тут, ни за рабицей с двух сторон на общественном пляже и пляжах соседних отелей. Вдали кутались в дымку горы. Солнце висело над горизонтом, как апельсин, как оранжевая луна, почти доступная прямому взгляду. Разыгрался шторм. Волны яростно атаковали пустынный берег, шарили пенными лапами и одергивались, словно дотронувшись до чего-то мерзкого. Йодистый запах пропитал Иванова. Он запоминал, зная, что памяти скоро не будет. Воронки, валы, языки, слизывающие с песка отпечатки его сандалий. Мощь, близость которой вызывала религиозный трепет. Что-то постоянное против чего-то смехотворного. Иванов понял, что выбрал правильное место. Он выкурил сигарету, наблюдая, как солнце исчезает в заливе, почти ожидая, что, соприкоснувшись с водой, оно зашипит. Зажмурившись, Иванов продолжал видеть солнце, будто в его веках прорезались крошечные дырочки. Он открыл глаза, пара уменьшенных солнц заметалась по волнам. Булыжники стучали друг о друга, процеживая море. Было еще светло, и в небе летел самолет, снижаясь к Ираклиону. Пора. Иванов разулся. Прибой сразу утащил правую сандалию, за ней левую. Он омывал ржавые шезлонги с эмблемой Таласы. На один из шезлонгов Иванов положил ключ от номера, зажигалку и сигареты. Может быть, хотел, чтобы после него что-то осталось. Маленькая загадка для тех, кто забредет на этот грязный пляж. Трясясь от кашля, Иванов пошел в море. Черное, в которое вбегал ребенком. Эгейское, в котором занимался любовью с Ирой. Адриатическое, в котором потерял обручальное кольцо, и Ира сказала, что это дурной знак, а потом изменила ему, и они развелись. И врач сказал, что курение таки убивает. Босые пятки ступали с камней на зыбкий песок. Мерещилось, что пена, клубящаяся у колен, красная, как пунш. Кровавое, ветхозаветное море, теплое, вечное. Волна ударила в пах, следующая в живот. Иванов напряг пресс, балансируя на булыжниках. Прибой мешал пресловутой жизни проноситься перед глазами, сосредоточиться на образе родителей, которые ждут там, если там есть. Ветер сменил курс и донес запах, удушающую вонь, словно на пляже разлагалась туша кита. Иванов обернулся. Волна окатила, повела в бок, камень впился в пятку. Что так смердит? Надо вернуться, это цирк, а не самоубийство. Соль ела глаза, вода поднялась до груди. Что-то проплыло возле Иванова, длинное, черное. Гадюка? Бывают же морские гадюки. Иванов замахал руками. Волна сбила с ног, окунула в море, отбросила, замотала, как куклу. Иванов хлебнул воду, выпучил глаза, вынырнул, кашляя и рыгая. Над ним кто-то стоял. Стоял на воде. Иванов видел бедро, плечо и клин белого, как рыбье брюхо лица, взошедшего в сумерках. Затем то, что стояло на волнах, опустило взгляд, и угольно-черные глаза, как рыбачьи крючья, впились в мозговое вещество Иванова. Он замычал. Волна поволокла по дну, ягодица напоролась на камень. Мир кружился в безудержном хороводе и тонул. Чудом Иванову удалось встать. Уровень воды едва доставал до пупка. Подгоняемый шлепками волн, он похромал к желтой полосе пляжа. Небо краснело, как гематома. На его фоне вырисовывался заброшенный отель. «Моя жопа!» — скривился Иванов. В трусы, в шорты набился песок. Было странно переживать о жопе, имея рак легких. Он выбрался на берег и с удивлением обнаружил, что пока барахтался в море, на пляже появился еще кто-то. Худощавая брюнетка сидела на краешке развалюхи шезлонга. Иванов окинул ее коротким взглядом и уставился на воду, которая его так решительно отвергла. Что это было, черт побери? Прибой рокотал, перебирая булыжники. Пахло водорослями. В их мокрую подушку проваливались ступни. Иванов больше не чувствовал ужасной вони, принесенной ветром минуту назад. Метрах в 15 от пляжа черным пнем поднимался из пены обломок скалы, пористая вулканическая порода, напоминающая окаменевшую губку. Мог ли Иванов принять ее за человека, стоящего на воде? Так, вероятно, и было. Врачи ничего не говорили о галлюцинациях. От скалы веяло чем-то зловещим. Весь частный пляж целиком, замусоренный и темный, вдруг представился гиблым и отталкивающим. Над глинистым склоном с обрубком лестницы шевелились блеклые колосья, и притаилась Таласса. Женщина замерла на шезлонге. «Надо уходить», — отупело подумал Иванов. Он не предвидел такого поворота событий и не выработал план «Б». «Что ж, побережье Крита огромно. Попробует в другом месте. Лишь просохнет. Зачем? Выпьет кофе. Зачем? Зачем? Зачем?» Массируя задницу, Иванов приблизился к шезлонгам. Песок сыпался из-под сырой одежды. Женщина не обращала на Иванова внимания, устремив взгляд в лиловеющую даль. Волосы собраны в пучок и закреплены костяной заколкой. Сарафан с надписями «Крит» липнет к телу. Обветренные губы, облупившийся нос, большие светлые глаза. Брюнетка была ровесницей Иванова. Ни красавицей, ни уродиной. Просто теткой, до которой ему нет дела. Иванов забрал с шезлонга ключ от номера, сигареты и зажигалку. «Как вода?» — спросила женщина по-английски. «Хорошая». Голова закружилась привычно внезапно. Иванов растопырил руки и плюхнулся на шезлонг. Стальная конструкция заскрипела, проседая в песок. Затмение обволокло черной ватой, и Иванов вздрогнул, почувствовав прикосновение. Женщина дотронулась пальцем до его переносицы. Тьма схлынула. Иванов заморгал и закашлял. Женщина сидела напротив, очень близко, и смотрела на Иванова своими огромными глазами. Радужки не намного темнее белков. Она посасывала указательный палец. Запястья кольцевали дешевые браслеты с ракушками и глиняными амфорами.